Мир вам всем, братья и сестры. Прочитаем сегодня один стих со второй главы послания Римлянам, 16 стих. Апостол Павел говорит, за день суда Божьего, здесь 16 стих говорит, в тот день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Апостол Павел описывает нам гнев Божий, который открывается на тех, которые открыто в первой главе, мы видим, отвергают откровение Божие. Это мы их называем нечестивые люди, неморальные люди, идолопоклонники. Это люди, которые мы называем язычники, те люди, которые не познали милости, благодать Господа. И когда вторая глава начинается, апостол Павел называет этих людей всех безответными и виновными перед Богом, потому что они не примирились с Господом. Получившие откровение от Бога, они, как мы говорим по-русски, ноль внимания. Ноль. Абсолютно не обращает внимания на то, что Бог говорит с ними. И во второй главе мы видим вторую группу людей, которые немножко себя считают выше, более образованные, более внимательные к Господу. Это те, которые называют себя моральными, религиозными людьми. Это те люди, которые говорят, мы слышим голос Господень, мы стараемся это выполнять. И, может быть, с одной точки зрения, они на одной ступеньке выше стоят тех людей, которые грех страшный описывается в первой главе. Может быть, они более прилично ведут себя в обществе, одеваются лучше, красивее одеваются, они открыто не делают некоторые те преступления и грехи, которые мы читаем в первой главе. Но это ихняя самооценка. И Бог ясно здесь говорит – Это ваше мнение о себе, но это не мое мнение, это не моя оценка вас. И во второй главе мы видим принципы, по которым Бог будет судить людей, условия, на которых Бог будет судить человека. И не имея значения, как люди себя оценивают, или как люди смотрят на себя в зеркало, или какое мнение мы имеем о себе, все-таки все люди нуждаются в Спасителе, все люди погибшие, все люди нуждаются в оправдании, которое только Бог может нам давать. И все люди нуждаются в той праведности, которую мы только получаем от Бога, в том процессе, который Библия называется, когда Бог вменяет нам праведность свою через Иисуса Христа. Потому что все люди, они меньше, чем полностью совершенные. Другими словами, как апостол Павел в третьей главе Римлянам говорит, все люди согрешили или упали, или стоят ниже совершенного стандарта Божьего. Ради этого Бог говорит, что Он будет судить людей. И мы уже в течение пару недель мы рассматриваем 6 принципов, по которых Бог будет судить людей. Первое, мы видим, что в первой главе это то общее откровение, которое Бог дарует всем людям через свое сотворение. То, что Бог сотворил и то, что мы видим в природе. Это должно говорить человеку, что есть сотворитель, что есть Бог, что есть сила, которые больше или выше, чем мы. И это откровение, которое Бог дает, апостол Павел пишет, большинство людей отвергает или игнорирует его, не смотрят на то, что окружает нас величие Божие. Во-вторых, мы видим во второй главе и в первой главе, здесь апостол Павел описывает, что суд Божий, он будет по стандарту его истины. Его истина. Истину Божию человек, он не только игнорирует, но он сопротивляется против нее. В первой главе мы читаем, говорим, что он подавляет эту истину. Другими словами, старается ее как-то скрыть или из своего сознания убрать. В-третьих, мы видим, что суд Божий, он будет открываться на том уровне, по которому человек получил благость Божию. 4 и 5 стих. Мы читали, что благость Божия должна вести человека к познанию Бога, к покаянию, к вере. Но человек, он ее отвергает. Четвертое, мы видим в шестом стихе, что Бог будет воздавать или Бог будет судить человека, зависимо по их делам, какие они будут совершать. И эти дела, которые люди совершают, обратите внимание, здесь речь не идет о основании спасения нашего, мы не делами спасаемся, а здесь идет речь о суде. Дела наши осуждают нас, не оправдывают нас. Пятое, прошлое воскресенье мы обратили внимание на то, что суд Божий, он нелицеприятен. Бог не смотрит на лицо человека, Бог не смотрит на наши качества или преимущества наши, Бог не смотрит на то, что мы в своей жизни смогли сделать. Бог не смотрит на наше образование или на наше религиозное, как сказать, воспитание, или на семью нашу, или на наши достижения. Бог не смотрит на наше богатство. Бог не смотрит на это. В суде человеческом иногда это все может повлиять. Есть либеральные суды, есть либеральные судьи, которые могут отпускать виновного человека, который должен получить какое-то осуждение, его отпускает. Иногда богатство может повлиять на суд человеческий. Иногда друзья могут повлиять как заступники или как посредники между преступником и судьей. Но это в суде человеческом, не у Бога. Бог нелицеприятен. Бог только смотрит на духовное состояние человека. И если человек согрешил, и Библия учит нас, что нет человека, который не согрешил. Все согрешили. Так что если человек согрешил, будет день, 16 стих, будет день, 5 стих говорит, когда Бог будет судить человека. И тот день, это будет самый страшный день в жизни человеков, которые не примирились с Богом. Этот 16 стих говорится, в тот день Бог будет судить тайные дела человека. То, что мы думаем, мы можем скрыть в своей жизни, то, что люди не будут видеть. И это говорит нам о шестом принципе, по которому Бог будет судить людей. Это наша мотивация или почему мы жили так, как мы жили. Почему мы размышляли так, как мы размышляли. Какова была наша жизнь. И на этом суде, которым апостол Павел описывает, и мы обратили внимание, что на этом суде верующие люди не будут присутствовать, потому что мы избежим этот суд. Те, которые получили праведность Иисуса Христа, они уже, мы будем стоять неосужденные, мы будем уже оправданные стоять перед Господом. Так что этот суд, это только для тех, которые не примирились с Господом. И с 11 стиха, где мы читаем, что нет лицеприятия у Бога, и до 16 стиха мы встречаемся с тремя свидетелями, которых Бог призовет на этот суд. Когда мы идем на суд, или если вы когда-нибудь были на суде, или видели суд, обыкновенно есть тот, который обвиняет вас, прокурор или главный судья. И тогда адвокаты приводят против вас свидетелей, которые будут свидетельствовать против вас. И здесь мы видим три свидетельства против человечества. Во-первых, это тот закон, который Бог написал в сердца человека, мы обратим внимание на это. Во-вторых, мы видим совесть человеческая, которая будет свидетельствовать против людей, которые будут там. И третье, мы видим здесь в 16 стихе размышление или помышление или память человеческая, которые никто не знает, что в нашем уме, кроме самих мы сами и сам Бог. И вот эти три свидетеля, они будут свидетельствовать в тот день против человеков, которые будут стоять в присутствии Божьем. И как я уже сказал, первое свидетельство или свидетель, который Бог призовет, это закон. Закон мы понимаем из Священного Писания в двух смыслах. Мы имеем закон, который Господь даровал своему народу, избранному народу Израилю, через Моисея на горе Синайской. Это там Бог написал и детально описал, что такое согрешение, что такое преступление. Как человек должен жить? Если человек не живет по этому стандарту Божию, то человек является осужденный, виновный перед Богом. Но люди всегда задают вопрос, что будет с теми людьми, которые жили до закона? Или что будет с теми людьми, которые никогда не слышали о благовествовании, о благой вести о Иисусе Христе? Те люди, которые где-то в Африке погибшие, поклоняются идолам, или, может быть, в Китае, или в Азии, или в Южной Америке, или еще где-нибудь. И апостол Павел нам описывает детально, что будет с этими людьми. Опять обратите внимание, что здесь речь не идет об основании нашем спасении. Наше спасение – это является тот путь или дорога, через который мы войдем в Царствие Господне. А наоборот, эти главы, первые три главы послания Римлянам говорят нам и описывают нам грешность человеческая и результат нашего греха, который является суд Божий. Дела, о которых апостол Павел описывает здесь в 6 и 12 стихе, это не дела, которые спасают нас, а это те дела, которые осуждают нас в присутствии Господнем. И речь здесь не идет о тех людях, которые жили под законом Моисея или вне закона Моисея, не те люди, которые жили до того времени, когда Бог даровал закон. И здесь речь не говорит о тех людях, которые слышали или не слышали о благой вести Иисуса Христа, а здесь речь идет о грехе. Речь здесь и вопрос здесь, который Бог будет спрашивать на этом суде, является, согрешил ли человек или не согрешил. И если человек согрешил, то он должен явиться перед этим судом Божьим. Бог делит все человечество на две группы людей. Те, которые были под законом, и те, которые были вне закона. И это включает всех людей. Еще другая классификация, мы можем сказать, что те люди, которые под законом, это евреи. Бог даровал Израилю через Моисея закон свой. А те люди, которые не евреи, не от израильского народа, те люди, которые язычники, они будут судимы и осуждены, и погибнут на основании том, который Бог сказал, письменный закон есть в их сердцах. Когда Слово Господне говорит нам, что Бог не лицеприятен, Бог не будет судить человечество, которое язычники по тому самому стандарту, который Бог будет судить Израиль. Но Бог в то же самое время не будет особенно иметь какую-то привилегию для евреев или для своего народа, потому что они имели закон. Здесь дело не идет о стандарте, дело идет о вопросе греха. Почему это важно? Это важно, потому что Бог, хотя Он избрал свой народ, когда Он даровал им преимущество, знание о Нем, больше, чем язычники, которые окружали их. Они должны были быть светом для окружающих народов. Они должны были жить более праведно и благочестиво. Так что их вина перед Богом будет более глубокая и выше, чем те люди, может быть, которые не имели то преимущество, знания, которое еврейский народ имел. Но независимо, если мы согрешили, то человек будет стоять перед Богом. Обратите внимание, в 12 стихе здесь, мы в прошлый раз смотрели, те, которые даже не имели закона, здесь говорится за закон Моисеева, но согрешили вне закона, они все-таки погибнут. И это слово «погибнут», мы в прошлый раз говорили, что оно говорит нам за вечное осуждение, которое Господь осудит человека. Это слово некоторые люди понимают, что при смерти все кончится, люди погибнут. Нет. Душа человеческая, она бессмертная. Тело наше умирает, но Бог воскресит это тело опять и соединит его опять с нашим духом. Некоторых, которые будут благочестивые, в первом воскресении, которые придут в присутствие Божие, а остальные после тысячелетнего царства воскреснут для вечного наказания и будут брошены в озеро Огненное на вечное мучение. Так что смерть не оканчивает все, а это только временное разъединение тела с духом нашим, которое опять соединится в последний день, когда люди предстанут перед Богом. Так что, когда мы читаем этот отрывок, независимо кто мы, из избранного народа Господа или из языческого народа, здесь апостол Павел дарует нам предупреждение, которое мы должны помнить. Когда апостол Павел в 12 стихе говорит за тех, которые язычники, они погибнут, а те еврейский народ, здесь говорится, которые имели закон и согрешили, то здесь другое слово потребляется. Здесь слово потребляется, говорится, они будут осуждены. Это два разных слова. Слово «погибнут», потому что вы согрешили, или слово «вы будете осуждены», потому что вы имели высший стандарт закона. Это разные условия суда, но результат одинаковый. И первая группа, и вторая группа виновны перед Богом и будут нести последствия за греха. Те, которые имели закон, они осудятся по закону, а те, которые не имели закон, они все-таки погибнут, потому что они не познали и не пришли верой к познанию Господа. Так что есть, может быть, разница в процедуре суда, но результат будет одинаковый. И те люди, 3 глава, 1 стих, евреи, которые имели преимущество быть иудеями, они больше собирают себе гнева Божия. Помните, мы читали, говорит, о тех людей, которые они собирают для себя в сокровище гнев Божий на день суда Божьего, и останутся больше виновны, чем те, которые не имели это. И здесь задается часто вопрос. Люди говорят, это несправедливо, Бог несправедлив. Но апостол Павел говорит нам абсолютно нет. Все люди, начиная от Адама, здесь мы читаем, говорит, они имеют, 15 стих, они делают дела закона, которые написаны в сердцах их. Начиная от Адама, человек знает и имеет какое-то сознание, где правильно и где неправильно поведение. Есть некоторые люди, которые прожили хорошую, честную, добрую жизнь. И Слово Господне говорит, что это хорошо. Но это недостаточно. Попасть в Царствие Божие или получить спасение, есть только один путь. Не по нашим делам или по нашей жизни, но по милости и благодати Божией, которую Бог дает нам. Все общества во всей истории человеческой имели какой-то стандарт правильного поведения и имели стандарт, который приписывался преступникам. Некоторые общества, некоторые империи, Вавилонская, Персидская, Греческая, Римская империя основывали и имели те же самые стандарты поведения, которые мы находим в законе Моисеевом. То, что в Слове Господнем написано. Так что все люди от самого начала существования и сотворения человека имеют какой-то стандарт, который сам Бог вписал и вложил во время сотворения в сердце человеческое. Так что все люди, которые предстанут перед Богом, будут безответны и будут виновны за преступление закона Божьего, который они сделали. Видите, здесь 12 стих говорится, некоторые люди, хотя они не имели формально написано скрижали, которые Господь написал, но в сердце их не написано. Стандарт, который общество имеет, если общество судит человека и говорит, этот человек преступник, уже какой-то уровень поведения есть. И Господь через апостола Павла здесь говорится, вы неизвинительные. Вы судите человека по стандарту Божию, но делаете те же самые преступления. Вы тоже виновны, вы также предстанете перед Господом. Во-вторых, мы видим второе свидетельство, которое в тот день суда Божьего здесь откроется, это наша совесть. 15 стих говорится, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их. Свидетельство – это то, что Бог призовет совесть человеческую. Что такое совесть? Все люди рождаются и имеют врожденную совесть. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил Адама и Еву с этой характеристикой, которую мы называем совесть. Что это такое? Это система предупреждения, которая в сердце и в разуме человеческом. Это сознательность, что есть закон какой-то Божий. Это какое-то сознание, что правильное и неправильное. И когда человек игнорирует или противоречит, или восстает, или непослушен закону Божьему, совесть начинает осуждать человека и свидетельствовать ему, что он сделал неправильно. Не так ли? Когда совесть включается, или когда мы чувствуем ее, она дает нам знать, что она там есть, через стыд, через вину и через страх. До того, как Адам и Ева согрешили, их совесть, она была чистая совесть, она была совершенная совесть. Но в тот день, когда они согрешили, помните, Адам, он имел страх. Он скрылся. Когда Господь его зовет, говорит, Адам, где ты? Адам говорит, я скрылся, потому что я боялся тебя. Человек, который виновный, он боится встретиться с тем, против кого он согрешил. Посмотрите кому-нибудь, который преступник, они вам в глаза не могут смотреть. Есть стыд, есть вина, есть страх. Помните апостол Павел, когда он шел в Дамаск, и когда Господь встретился с ним, и в этом разговоре, диалоге между Господом и апостолом Павлом, Господь говорит апостолу Павлу, трудно тебе идти против вражна. Мы говорили об этом недавно, и говорили, что это пастухи потребляли, это была такая палка, которая на конце была острая, чтобы они могли вести скот в определенные направления. Некоторые люди неправильно понимают совесть и говорят, что совесть – это то, что ведет нас к правильной жизни. Но совесть не является гидом. Совесть может вас обмануть. Если мы посмотрим на идолопоклонников в Старом Завете, в Ханаане, в стране, которую Господь обещал Аврааму даровать им, и в течение 400 лет Бог долготерпение своем ожидал, чтобы эти люди пришли к познанию Ему. Но они все-таки не пришли. И один из тех грехов страшных, которые они делали, они приносили своих детей в жертву Молоху, ихнему богу. Маленький истукан был, руки имел такие простертые, и когда он разжигался костер, они на эти руки, простертые этого идола, ложили своего ребенка. И ихняя совесть их абсолютно не осуждала и не мучила. Они думали, что они поклоняются Богу. Возьмите буддиста, и он абсолютно, он муху не дотронется, потому что он считает что это преступление совести своей. Возьмите индусов в Индии, которые с голода умрут, а кругом их ходит скот. Почему? Потому что они считают, что это, может быть, кто-то перевоплотился и теперь живет во форме коровы или там еще кого-нибудь. И они с голода умрут, но они его не коснутся. Видите, совесть, она может привести нас к неправильному выводу. Совесть, оно как рожно, оно только направляет нас. Но только если оно настроено на правильный стандарт. И этот стандарт является Слово Господне. Когда наша жизнь и разум, и сердце наше наполнены Словом Господним, то это тогда правильный стандарт, который может вести нас, благость Господня, к покаянию, к вере, познанию Бога. Так что совесть – это не является гид, а это направление, которое Господь даровал человеку. Это Бог сотворил это. Это самоэкзаменация или это самосуд. Помните, когда мы приходим к столу Господнему, мы всегда читаем 11 главу 1 послания к Коринфянам. Там речь идет о верующих людях. Там речь идет о Церкви Господней. И там речь говорит нам Господь через апостола Павла, что каждый из нас, приходя в присутствие Господня, должен испытывать самого себя. На каком основании? Там совесть наша, если она настроена на уровень и стандарт Божьего Слова, должна обличать нас, если есть грех в нашей жизни. А для людей, которые не знают Господа, в которых Дух Святой не живет, их совесть, она может вот по этим принципам и стандартам неписьменного закона Господня, который Бог запечатлел в сердце человеческое, и совесть, которую Бог дарует людям, она может им давать знать, что их жизнь не соответствует какому-то высшему стандарту закона, который Бог вместил в жизнь человеческую. Слово Господне нам говорит очень много за совесть. Мы находим, например, Деяния апостолов, 23 глава, что есть совесть, которую Библия называет добрая совесть, или благая совесть, или хорошая совесть. Первое послание Тимофея, 1 глава, 5 стих, 19 стих. Послание к евреям, 13 глава, 18 стих, говорит нам за добрую совесть. Первое послание Петра, 3 глава, 16 стих и 21 стих, когда мы говорим за крещение, что это обещание служить Господу доброй совести. Совесть, она может быть добрая. И добрая – это в контраст с порочной совестью, которую мы читаем в послании евреям, 10 глава, 22 стих. Говорится, они имели совесть, которая была порочная. Добрая, плохая. Хорошая, грешная. Грешная, негрешная. Есть контраст совести. Слово Господне учит нас в первом послании Коринфянам, что есть у некоторых людей, и там речь идет о верующих людях, которые, может быть, слабые в вере, недавно уверовали, есть совесть у некоторых людей, которая немощная, слабая. Очень легко эти люди могут споткнуться, и мы, как верующие люди, должны быть очень чувствительны к тем, которые, может быть, не на том уровне духовном, как мы. Потому что мы можем ихнюю совесть довести, чтобы они согрешили. Послание к Титу, 1 глава, 15 стих, говорится за совесть, которая оскверненная. Это уже не говорит за совесть, которая плохая совесть или порочная. А это уже говорит о совести, которой человек, он настолько, как в первой главе здесь, упал в грех, что Бог отвернулся от его и допускает ему утопать в грехе своем. Его совесть уже его не мучает. Она уже не влияет на его. Он не обращает на нее внимания. Он эту истину Божию настолько подавил своей жизнью, настолько отверг ее и настолько ее топтал своими ногами, что она уже не действует на него.
В контраст с этим, апостол Павел пишет Тимофею в первом послании, 3 глава, 9 стих, что есть чистая совесть. Это совесть, которая абсолютно живет по стандарту Божьему. Она не оскверненная грехом, а это совесть, и это тот человек, и апостол Павел себя в пример приводит, говорит, я чистой совестью служу Господу, я жил чистой совестью. Видите, есть контраст, добрая совесть – это одно, но чистая совесть – это еще выше, это совсем другой уровень. 1 Тимофея, послание 4 глава, 2 стих, там есть страшное слово. Апостол Павел говорит за совесть, которая сожжена. Страшное слово. Это то слово, если, сестры, вы если утюг потребляете, и, может быть, телефон позвонил, и вы оставили его, потом вы придете, он там спалит то, что вы... Но еще есть более серьезное слово. Когда есть кровотечение, иногда врач, он горячим чем-нибудь, он может прижечь это место, где кровь идет, особенно во время операции, чтобы остановить кровотечение. И там получается потом шрам. И этот шрам, он уже не чувствительный. Вы можете его потом уже ковырять и острым инструментом, и он уже не чувствительный. И вот эта совесть человеческая, когда человек отвергает постоянно призыв Господень и благость и милость Господня, которая ведет к покаянию, она может стать неэффективная, она сожжена. Чтобы совесть правильно функционировала в нашей жизни, она должна быть настроена на стандарт Слова Господнего. Для верующего человека, 12 глава послания Римлянам, апостол Павел описывает нам волю Божию. Правда? И какова она? Она благая, она угодная, она совершенная. Мы когда осознаем волю Господню, мы поступаем по ней. Это то, что ведет нас к правильной жизни. Знать и подчиняться воле Божией через силу Духа Святого – Это процесс, Господь делает через нашу чистую совесть, которая будет или осуждать нас, или оправдывать наше поведение на стандарте Слова Божия. Но неверующий человек, который не знает Господа, не чувствителен, потому что он все время повторно игнорирует руководство Господня своей жизни, потому что его сердце, как здесь апостол Павел пишет, оно непокаянное. Помните Ирод, помните Феликс. Они отвергли и хотели, чтобы совесть их не умолкла, чтобы она уже им не говорила. Для грешника совесть, она должна вести его к познанию Господа. А для верующего человека наша совесть приводит нас к точке, где мы день за днем преображаемся в образе Иисуса Христа. 12 глава послания Римлянам, где апостол Павел говорит за волю Господню, он говорит, наш ум через Слово Господне должен преображаться, чтобы мы не жили, как мир живет, а так, как Господь хочет. И это все случается в нашей жизни, результат нашего спасения, что есть дар Божий, и тогда Дух Святой может преображать ум наш и учить нас, как мы должны жить. Итак, здесь мы ясно видим, что Бог разрешает некоторым людям, чтобы их размышление стало пустое, чтобы сердца их не потемнели к свету Божьему, чтобы всякой нечистоте и страсти и развращенному уму своему они жили так. Исаия 5 глава говорит, горе тем, которые называют добро злом и зло добро. Иоанн в 3 главе 19-20 стих пишет, они более возлюбили тьму, нежели свет, Свет явился и жил среди них, и они его прибили ко кресту. И мы видим даже в нашем обществе, если вы слышали, высший суд калифорнийский недавно, он перевернул закон о однополовой браке, чтобы разрешать это. Это, конечно, не конец этого процесса, это будет продолжаться. Но Слово Господне учит нас, что человек может дойти до того пункта своей жизни, что его разум абсолютно не может нормально существовать. И этих судей иначе нельзя описать. Они потеряли разум свой. Они не видят свет Божий. Апостол Павел Ефесянам, 4 глава, говорит, что они уже потеряли чувствование. Их совесть уже не действует им. Но мы не должны судить этих людей, а обличать их Словом Господним. Слово Господне говорит нам, послание к Коринфянам, 1, 6 глава, 11 стих, «Таковы были и вы однажды, но вы омылися, вы освятились, вы оправданы во имя Иисуса Христа и силой Духа Святого Божия». Слово Господне много примеров дает нам, показывает нам, как совесть действует в жизни человеческой. Я уже говорил за Адама и Еву. Помните фараон, когда он взял жену Авраама, Сару? Совесть обличила фараона, неверующего, невозрожденного человека, но неписьменный, написанный закон в сердце его, совесть его осудила в том, что он сделал то, что непотребно. То же самое случилось в жизни Исаака и Ревеки, когда Авимелех взял ее быть его женой. И Иаков, помните, когда он украл первородство от брата своего Исава, его совесть мучила его. Помните Иосифа, братья? Прошло сколько лет, и они, когда пришли в его присутствие, их совесть мучила их. Но совесть может быть чистая и добрая. Тот же Иосиф, когда жена Потифара бросалась на него, он говорит, моя совесть мне не допускает это делать. Ведь Бог видит меня, я живу в присутствии Бога. Видите контраст, видите разницу. Давид, конечно, мы видим, как его совесть мучила. Помните, мы, конечно, вспоминаем сразу его прелюбодействие, его убийство. Но помните, его совесть мучила его, когда он в пещере отрезал край одежды Саулова. И потом, он говорит, я пришел в себя. Как я мог это сделать? Но, может быть, один из самых таких ясных примеров совести – это, во-первых, Иуда. Когда он предал Господа, его совесть мучила, но это не привело его к покаянию. Ирод, когда он обезглавил Иоанна Крестителя. Во-первых, когда мы читаем шестую главу, например, Евангелия от Марка, говорит, во-первых, мы видим, его совесть мучила его. Когда он ее отвергал, он посадил Иоанна в тюрьму, и уже, говорится, он уже, хотя он хотел слушать Иоанна, но он уже не мог. Он хотел ее успокоить, чтобы совесть ему не говорила. И потом, когда он дошел до такой точки, что его совесть сожжена была. Вместо того, чтобы сделать то, что правильно, и сказать, что я в пьянстве своем, я сделал клятву, которая не моральная, не правильная, он все-таки дал повеление, чтобы обезглавили Иоанна Крестителя. Его совесть уже абсолютно не мучила, сожжена была. Это второй свидетель, который Бог призовет на суд. Третье, здесь мы видим в 16 стихе, тайные помышления человеческое. Наша память, она в нас остается, и человек предстанет перед Богом, и Бог призовет это как свидетельство против человеческих. Апостол Павел говорится, в тот день по моему благовествованию. Есть разные Евангелия. Есть Евангелие, которое сегодня люди проповедуют и отвергает грех, отвергает, что будет суд Божий. Может быть, они стыдятся благовествования Иисуса Христа. Я не знаю. Может быть, они игнорируют то, что написано в Слове Господнем. Мы не знаем, почему люди так делают. Но внутренняя мотивация человеческая Давид сказал своему сыну Соломонову, когда ты построишь храм, служи Господу от чистого сердца, потому что Господь знает помышления сердца человеческого. Пророк Иеремия, 17 глава, Господь судит намерения сердца человека. Псалом 138, Давид говорит, Господи, ты меня испытал, и ты знаешь мои помышления еще до того, как я думаю. Для тех людей, которые игнорируют откровение Божие, для тех людей, которые подавляют истину Божию, для тех людей, которые отвергают и пренебрегают благость Господню, для тех людей, которые совершают злые дела, для тех людей, которые не понимают совершенный безгрешный стандарт Божий, им предстоит страшный день суда Божьего. Апостол Павел говорит, Бог будет потреблять эти три свидетеля против людей. Благовествование Господне. Бог будет судить через Иисуса Христа. Господь уничижил себя, стал человеком. Послание Филиппийцам в 3 главе читаем. Говорит, но Бог воскресил его и дал ему имя превыше всех имен. И поставил его судьею, и он будет судить мир по стандарту своему безгрешному, который Бог определил. Здесь кончает апостол Павел описывать язычников. И начиная с 17 главе, начинает говорить за лицемерие иудеев, которые думают, они выше суда Божьего, выше других людей. Это мы посмотрим в следующий раз. Сейчас наше время кончилось, мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за благость и милость Твою, которая привела нас к познанию Тебя. Тех людей, которые еще не знают Тебя, наша молитва, чтобы Ты говорил через Слово Твое им, чтобы они действительно могли познать Тебя, чтобы они не должны были явиться в этот страшный день перед величием Твоим и услышать те страшные слова «Отойдите от меня». Благослови этот весь день наш, богослужение дальнейшее, которое мы будем иметь, чтобы это было все сделано во славу Твою, ибо мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.